Прощай, брат. Теплым летним вечером мы сидим на сельской лавочке, дышим предночной прохладой и смотрим в сине-синее небо. Кажется, яркие и белые звезды вот-вот можно потрогать руками. Молодой мужик Николай Бычков, чуть выпивший, курит папиросу и размышляет вслух. Не могу взять в толк, что делать там в раю. День радуюсь, два, неделю, ну от силы месяца, а дальше что? С тоски выть начнешь. Я без дела дня сидеть не могу. Вот опять же соображаю. Церкви у нас свободу дали, а изменений ни в людях, ни в стране все равно нет. Как пили водку, так и пьют. Как воровали, так и воруют. Думаю, еще больше воруют, кто может, конечно. Раньше друг у друга воровали, а теперь страну обворовывают. И что толку от церкви? Своровал у государства много какой-нибудь новый русский? Хоть бы и крупный чиновник. Церковь построил, по телеку показали на всю страну. Попы возликовали и медальку вору повесили с изображением святого. Да и этот святой ему при жизни и руки бы не подал. Ну да ладно. А дальше-то что? Честнее люди от этого лицемерия не станут. А доверие к церкви и попам упадет. Народ будет думать так. И этих купили. Если уж церковь обманули, то верить вообще больше некому в стране. Случись горе, к кому с ним пойти? Живи по современной морали. Воруй талантливей, а то тебя самого быстрее обворуют. Вот и все для обывателя. А таких большинство в стране. Неужели попы совесть за храмовые стены продают? Ты вот мне по-людски доходчивее объясни. Церковь не кормушка же для жрецов и не кооператив, не так ли? Согласен, только рано ты в рай собрался. Ну, представь на минутку этот рай. Просыпаешься завтра в раю. Первым делом известно что? А что известно, встрепенулся Николай. Что-что? Перво-наперво похмелиться и затянуться махорочкой. С утра это дело святое, поддакнул земляк. А если есть чем похмелиться, да жена не дает. Зажала водку, спрятала, что тогда? Плохо дело тогда, товарищ поп. Жена курва, после такого дела разнос устрою. Понимаю тебя. Мой дед Иван Яковлевич, мужик обстоятельный был. В подобном отказе бабы Сани клал на стол топор и торжественно объявлял: или водка, или твоя башка. Раньше мужики конкретнее были, и в семье порядок хоть какой-то имелся. А теперь не те времена, посетовал Николай. А представь следующую ситуацию. Голова трещит, ну просто раскалывается на части. На душе кошки скребут, водки нет, и людей ни души. Вдруг мужики солидные такие, радостные, навстречу идут. Ты к ним со своей проблемой, а они так, мало так, не пьем, мол, говорят, не курим. И добра этого здесь отродясь не бывало. Да что здесь за звери такие живут, неужто у них сердца каменные? Мужик пропадает с похмелья, а им хоть бы что. Невеселая картинка. А дальше что было в том раю? Затревожился Бычков. Говорят они тебе, что не день и не два так будешь жить, а вечно. Всегда, то есть. Огнем желаний будешь маяться, жаждой похмеляться. Сам, говорят, такой рай захотел, живи, раз хошь. А раз не хошь, то мы не неволим никого. Захотел бы ты, Коля, в таком раю жить? Да в такой рай даже в страшном сне не захочешь, не только что в самом деле. В какой же рай-то христиане верят, удивленно спросил он. Как в какой? В благодатный рай верят. В какой же еще им верить? Чем же благодатный от того отличается, взвился вопросом Николай. А тем отличается, что в тот рай свободных от страстей вводят. Тогда и радость та, что там, войдет в свободную душу навеки. Ты меньше кури и меньше пей водки. Молись Богу, может быть, почувствуешь реальную связь с везде присутствующей силой Божией. Если бы эта сила оставила хотя бы на одно мгновение наш мир, то он немедленно обратился бы в ничто. Я слышал, что церковь во все века пугала народ, и ты туда же. А по-твоему, если человек в омут страстей погибельных тянется, то надо ему сладкие гимны петь? Так или не так, Николай? Это в церкви гимны поют, вместо того, чтобы народ от водки отваживать. Я понял твою затею. Из церкви хочешь вторую жену с вытрезвителем сделать, а сам в храм ни ногой. Церковь, как и рай, непринудительное учреждение. Вот поэтому вас сектанты и объегоривают. Сами ходят по квартирам, профилактикой занимаются. Вы со своим святым православием совсем из страны нищую пустыню сделаете. Полгода жирного не ешь, женой не спи, туда не гляди, сюда не смотри. То ли дело мусульмане. Знают себе, размножаются. Скоро в стране ни одного русского не останется. Опять же, не собирай себе сокровища на земле, воздерживайся от размножения. С такой психологией мы скоро все вымрем. От водки, друг, не будет размножения. Это даже медицина доказывает. А воровать сокровища нет никакой нам возможности, ты это сам подтвердил. Пропащая я душа выходит. Умирать мне, грешнику, не весело. Ты не пробовал умирать, удивил меня Коля. Какой-то опыт был, отвечаю. И как оно, оживился Николай? Тяжело, конечно, радостного мало. Интересно знать, почему, съязвил он. Я тоже таким вопросом задавался. Ну, не хочу умирать, и все тут. Думаю, вот если бы Христос пришел и сказал, хватит маяться, идем к усопшим родителям, вот тогда бы я согласился. Есть смысл терять физическую жизнь ради другой жизни. Месяца через два после того случая в одной книжке прочел почти такую же историю. Силуан Афонский спросил свою душу, почему ей не хочется умирать, и услышал в душе ответ. «Если бы ты любил меня, то хотел бы умереть». А так как ты мало любишь меня, то и умереть не хочешь. Да, мало мы любим Господа, поэтому и умирать неохота. Такой вывод сделал Силуан, лучше уж и не скажешь. А что это значит любить Господа? Ты имеешь в виду, что для этого надо делать или само чувство? Меня результат интересует. Думаю, что это присутствие в душе вечности, которое свидетельствует сама в себе радостное бессмертие. Вечное во временной жизни, можно и так сказать, наверное. Вместе с этим небесным миром можно и уходить из материальной формы жизни во вневременную, вечную жизнь. Хорошо, если так, а то без гарантиев-то плохо. За столь веков где они все там помещаются? Заждались поди нас непутевых. Я что-то протрезвел с тобой, домой пора, прощай, брат».